Дафна Дюмарье. «Паразиты». Роман. Перевод с английского Тихонова. Санкт-Петербург. Амфора. 1999 год. Зоопаразиты – беспозвоночные животные, которые обитают в организме или на теле других животных. В широком биологическом смысле паразитизм представляет собой отрицательную реакцию на борьбу за существование и всегда предполагает способ жизни, максимально близкий к линии наименьшего сопротивления. Следует различать эпизодических и постоянных паразитов. К первым относятся клопы и пиявки, которые, насытившись, обычно покидают своих хозяев. На эмбриональной стадии до достижения полной зрелости они ведут мигрирующий образ жизни, перемещаясь от хозяина к хозяину, после чего могут начать самостоятельное существование. К последним относятся рыбные вши, которые благодаря особому устройству полости рта и сложному аппарату цепления навсегда остаются в организме одного и того же хозяина. Они принадлежат к числу наиболее выродившихся из всех известных паразитов. Питаясь живыми тканями или клетками своих хозяев, паразиты оказывают на них воздействие различной степени тяжести, от незначительных локальных повреждений до полного уничтожения. Британская энциклопедия. Глава первая. «Паразитами нас назвал Чарльз». В его устах это обвинение прозвучало, как гром с ясного неба, и показалось тем более странным и неожиданным от того, что он из тех спокойных, сдержанных людей, которые не отличаются излишней словоохотливостью, и даже собственное мнение высказывает лишь по поводу самых обыденных вещей. Он заявил это под вечер бесконечно длинного промозглого воскресенья, когда мы, зевая и потягиваясь, читали у камина газеты. Его слова произвели на нас впечатление разорвавшейся бомбы. Мы сидели в длинной низкой комнате в Фартингзе, где из-за мелкого моросящего дождя было темнее, чем обычно. Французские окна с мелкими переплетами почти не пропускали света. Возможно, они и украшают фасад, но изнутри напоминают тюремную решетку и навевают уныние. В углу медленно и неровно тикали высокие напольные часы. Время от времени они издавали легкое покашливание, словно старик-астматик. Затем со спокойной настойчивостью продолжали свой ход. Огонь в камине почти угас. Смесь угля и кокса запеклась в плотный ком и не давала тепла. Несколько небрежно брошенных поленьев едва тлели, и только мехи могли вдохнуть в них жизнь. На полу валялись газеты, картонные конверты от пластинок и подушка с дивана. Возможно, все это еще больше усилило раздражение Чарльза. Он любил порядок, отличался методическим складом ума, и теперь, оглядываясь назад и понимая, чем были заняты в то время его мысли, помня, что он уже осознал необходимость принять какое-то решение относительно будущего, нетрудно догадаться, что все эти мелочи, беспорядок в комнате, атмосфера беспечности и легкомыслия, царившая в доме, когда Мария приезжала на выходные, атмосфера, которую он терпел столько лет, послужили последней каплей, переполнившей чашу. Мария, как всегда, лежала, растянувшись на диване, ее глаза были закрыты, обычная форма защиты от нападок. Тот, кто ее не знал, подумал бы, что она устала после долгой недели в Лондоне, нуждается в отдыхе и спит. Ее правая рука с кольцом Найла на среднем пальце утомленно свисала вниз, и кончики ногтей касались пола. Должно быть, Чарльз видел это из своего глубокого кресла напротив дивана. Он знал это кольцо столько же, сколько саму Марию, постоянно видел его на ней и относился к нему прежде всего как к любой другой вещи, ну, скажем, гребню или браслету, с которыми Мария не расставалась чуть ли не с детства, скорее по привычке, чем из-за воспоминаний. Но сейчас вид этого бледного аквамарина в оправе, плотно обхвативший ее палец, убогого по сравнению с сапфировым обручальным кольцом, которое подарил ей он, Чарльз, не говоря о венчальном кольце, И то, и другое она постоянно забывала на раковине в ванной комнате. Мог подлить масло в огонь. Помимо всего прочего, он знал, что Мария не спит. Пьеса, которую она читала, валялась на полу. Страницы рукописи были измяты. Одну из них погрыз щенок. На обложке виднелось грязное пятно, оставленное кем-то из детей. Через неделю пьесу вернут автору с запиской, которую Мария, как обычно, настукает на машинке, купленной по дешевке на распродаже бог знает когда. «Сколь не пришлась мне по душе ваша пьеса, которую я нахожу чрезвычайно интересной и которую, по моему глубокому убеждению, ожидает большой успех, мне кажется, что я не вполне соответствую вашему представлению об образе Риты». И при всем своем разочаровании польщенный автор скажет друзьям: «Право же, она чрезвычайно ей понравилась», и станет впредь думать о Марии с признательностью и едва ли не с любовью. Но теперь никому не нужная, забытая рукопись валялась на полу вместе с воскресными газетами, и вряд ли Чарльз мог ответить на вопрос, а помнит ли о ней Мария, лежа на диване с закрытыми глазами. Нет, на этот вопрос ответа у него не было, как и на другие. О чем она думает, о чем мечтает? Да и понимал ли он, что улыбка, коснувшаяся уголков ее рта и мгновенно растаявшая, не имела никакого отношения ни к нему, ни к его чувствам, ни ко всей их жизни? Она была отстраненной, нездешней, как улыбка той, которую он никогда не знал, той, которую знал Найл. Найл, согнувшись, сидел на подоконнике. Он положил подбородок на колени и смотрел в пустоту, но он уловил эту улыбку и догадался, что она означает. «Черное вечернее платье», — произнес он словно безо всякой причины, — «облегающее, подчеркивающее все прелести фигуры. Разве подобные детали не характеризуют человека? Ты дочитала до шестой страницы?» «Я нет». «До четвертой», — ответила Мария. Она по-прежнему не открывала глаз, и голос ее звучал словно из потустороннего мира. «Платье медленно скользит вниз и обнажает белые плечи. Ах, оставь! По-моему, это маленький человечек в пенсне, узкоплечий и с изрядным количеством золотых зубов. И любящий детей», — добавил Найл. «Одевается Санта-Клаусом», — продолжала Мария. «Но дети не поддаются на обман, потому что он забывает подогнуть брюки, и они видны из-под его красной шубы. Прошлым летом он отправился на отдых во Францию, и там его осенила идея. В отеле в дальнем конце столовой он увидел одну женщину. Разумеется, ничего не произошло, но он не мог отвести глаз от ее бюста. Однако, поняв, что это не соответствует его системе взглядов, почувствовал себя лучше. Он, да, но отнюдь не собака. Сегодня пса стошнило под кедром. Бедняга съел девятую страницу». Легкое движение в кресле. Чарльз изменил позу и расправил страницы спортивного обозрения «Санди Таймс». «Могли бы предупредить их, что он раздражен». Но ни Мария, ни Найл не обратили на это внимания. Только Селия, она всегда интуитивно чувствовала приближение бури, подняла голову от корзинки с рукоделием и бросила на нас предостерегающий взгляд. Он остался без внимания. Будь мы только втроем, она присоединилась бы к нам в силу привычки или чтобы доставить себе удовольствие. Ведь так было всегда, со времен нашего детства, с самого начала. Но она была гостьей, редким посетителем, гостьей в доме Чарльза. Селия инстинктивно чувствовала, что Чарльзу неприятен шутливый тон Найла и Марии. Он не только не разделял его, но и не понимал вышучивания автора, чья пьеса с дурацким сюжетом валялась на полу, к тому же разорванная щенком, вызывала у него раздражение. Все это казалось ему довольно дешевым и отнюдь не смешным. «Еще мгновение», — подумала Селия, видя, как Найл распрямился, и он, зевая и хмурясь, подойдет к роялю, бросит сосредоточенный и вместе с тем ничего не выражающий взгляд на клавиатуру, ведь он думает... А, впрочем, о чем он думает? Возможно, вообще ни о чем. хотя, быть может, о близком ужине или о том, что где-то в спальне завалялась пачка сигарет, и начнет играть, сперва тихо, почти беззвучно, и будет напевать под собственный аккомпанемент, ведь это его привычка лет с 12, когда он играл на старом французском пианино, а Мария, так и не открывая глаз, выпрямится на диване, заложит руки за голову и чуть слышно подпоет мелодии, которую наигрывает Найл. Мелодия. Да, мелодия. Сперва поведет ее он, Мария пойдет за ним, но вот она нарушает мелодическую линию, и голос ее изливается в иной песенной тональности, в иной мелодии, и Найл подхватит мелодическую основу, и в призрачно-прекрасной мелодии сольется с той, которая поет под его аккомпанемент. Селли подумала, что надо тем или иным способом остановить Найла, и, как бы неуклюже это ни выглядело, не дать ему подойти к роялю. Не потому, что Чарльзу не понравится его музыка, а потому, что порыв брата послужит еще одним неуместным подтверждением того, что ни муж, ни сестра, ни дети, а только он, Найл, знает и понимает малейшие движения, наглухо закрытые для остальных души Марии. А ведь именно это с каждым годом все сильнее мучило Чарльза. Селли отложила рабочую корзинку. По выходным она обычно занималась в фартингзе штопанием детских носков. Бедняжке Полли одной с этим делом было не справиться, а просить Марию никому и в голову не приходило. И поспешно, прежде чем Найл сел за рояль, он уже открывал клавиатуру, обратилась к Чарльзу. «Едва ли кто-нибудь из нас в последнее время занимался акростихами. Бывали дни, когда мы с головой зарывались в словари, энциклопедии и прочие книги. Каким словом мы займемся сегодня, Чарльз?» После непродолжительной паузы Чарльз ответил: «Я имею в виду вовсе не акростих. В кроссворде мое внимание привлекло слово из 7 букв. И что же это такое?» «Беспозвоночное животное, живущее за счет другого животного». Найл взял первый аккорд. «Паразит», — сказал он.